Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 515 из статьи Шамати, статья «Шхина в изгнании». Статью можно скачать на сайте kab.tv. Также можно задавать вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Статья Шамати 2 «Шхина в изгнании».
Мы находимся в одном состоянии, которое называется скрытие. Кроме этого, есть второе состояние, которое называется раскрытие. Есть только два состояния. Или скрытие, или раскрытие. И вся наука Каббала дана для того, чтобы перейти из раскрытия в скрытие. Существует определенная закономерность, как можно вызвать будущее состояние, раскрытие. И оно не может прийти с помощью какого-либо иного действия. А все человечество должно перейти из состояния скрытия в состояние раскрытия. И то, что мы изучаем в нашем методе, как сделать этот переход, как произвести этот переход. И без того, чтобы мы произвели действия, которые вводят нас в состояние раскрытия, этого не произойдет. Есть система, которая работает на нас и хорошо нас побивает, чтобы мы почувствовали боль, страдания, проблемы в теперешнем состоянии, чтобы мы захотели убежать из него. И тогда мы входим в раскрытие под ударами разного рода. Телесными, душевными, страшные страдания и тому подобное. И все это называется путь страданий. Как сказано, я поставлю над вами царя, как Аман, и вернетесь к ответу. Возвращение к ответу означает возвращение к раскрытию. Вернется Гей к Вав. Малхут Гей вернется к Вав, Зарампину, и оба они будут в Зевуге. И так раскроется и наполнится весь свет бесконечности в Кли бесконечности. Это называется возвращение к ответу. Или достижение гмар-тикуна, полного исправления. И то, чем мы занимаемся в науке Каббала, это как из Эстер войти в состояние раскрытия. Не более того. Поэтому все наши действия мы должны взвешивать, чтобы они были действиями, которые действительно ведут нас к раскрытию, а не к чему-либо другому. Для того, чтобы прийти к раскрытию, есть два пути. Либо мы чувствуем зло в состоянии скрытия, которое называется изгнание от раскрытия. И эти страдания, которые мы чувствуем, они обязывают нас подняться к раскрытию Творца. Тем самым мы доставляем ему наслаждение. Это состояние исправления нашего предопределенного будущего. Или же мы с помощью учебы, изучения науки Каббала и работы между нами мы входим в состояние, что мы самостоятельно ощущаем, даже в нашем теперешнем состоянии, такое большое зло, что мы хотим прийти к раскрытию. Но зло необходимо почувствовать. только лишь зло может быть либо как следствие ударов телесных или человеческих, общественных, семейных и так далее, тому подобное этого мира, или же зло может быть вследствие того, что мы учимся и понимаем в потенциале, в каком мы находимся скрытии, и насколько действительно нам полагается, нам следует убежать из этого состояния в состояние более высокое, возвышенное. И так мы начинаем понимать, что бегство из этого теперешнего состояния скрытия не потому, что нам плохо, а потому что мы хотим доставить наслаждение Творцу, безотносительно к тому, хорошо нам или плохо. И мы должны поэтому вести очень особый счет, который называется «выше знания», «выше наших расчетов телесных». Что происходит с нами? Мы хотим делать расчет только по отношению к Творцу, как доставить Ему наслаждение, чтобы не мы раскрыли Его, а раскрывая Его, мы тем самым доставляем Ему наслаждение. Это большое различие. Либо я хочу Его раскрыть, чтобы наполнил меня и открыл бы мне глаза, я бы все увидел. Нет. Я готов быть в скрытии. Я готов быть в состоянии, как сейчас, лишь бы доставлять Ему наслаждение. И тогда, в соответствии с тем, как я чувствую, что я готов отказаться от любого обращения к себе, а только действовать на благо Ему, в этой мере я могу обрести открытие глаз в Торе, что называется, избавление. Это наша работа. К этому должен прийти весь мир. Никто не может этого избежать. Есть, разумеется, люди, которые думают по-другому. Ну так, свыше сделано, что изначально мы по нашей природе все этому противимся. Мы все состоим из желания эгоистического, не способны думать ни о чем, кроме как о собственном благе. Есть такие, которые думают о благе в виде каких-то наслаждений этого мира. Есть такие, которые думают о наполнениях в будущем мире. Но и те, и другие не имеют отношения к науке Каббала, то есть к методу, который дает человеку, позволяет реализовать свою жизнь. Это называется «Мир свой увидишь при жизни». И раскрытие Творца должно быть здесь, в этом мире, как сказано в определении науки Каббала. Наука Каббала — это метод раскрытия Творца творением в этом мире, в этой жизни. Поэтому у нас есть большая проблема, как мы учимся, как выйти из скрытия в раскрытие. Но кроме того, нет никаких проблем. Вообще в этом мире ни у кого нет никаких проблем, кроме раскрытия Творца. Все остальное, все остальные проблемы — это помехи, которые специально так ставятся передо мной и перед всеми для того, чтобы мы именно с их помощью смогли приподняться к раскрытию Творца. Давайте почитаем статью, а потом можно будет спросить.
Шхина в изгнании. Зоар говорит, он Шохен, а она Шхина. и необходимо объяснить сказанное. Известно, что в высшем свете не происходит никаких изменений. Как написано, «Я свое авая не менял». А все имена и названия возникают только от ощущения света в келим, являющихся желанием насладиться, включенным в малхут, корень творения. И оттуда все нисходит до нашего мира, к творениям. Все эти стадии, начиная с малхут, являющиеся корнем создания миров и заканчивая творениями, называются именем Шхина. А все исправление состоит в том, что высший свет засветит в них во всем совершенстве. И этот свет, освещающий келим, называется Шохен. А все келим, в общем, называются Шхина. Свет Шохен заполняет Шхину. И называется свет Шохен, потому что обитает, то есть Шохен внутри келим, а совокупность всех келим называется Шхина. Пока не засияет в них свет в окончательном совершенстве, до тех пор называется это временем исправления, в которой мы производим исправление, позволяя свету полностью наполнить все творение. А до того будет считаться Шхина в изгнании, ведь нет еще совершенства в высших мирах. И в нашем, самом низшем из миров, высший свет должен наполнить желание насладиться, чье исправление называется получением во имя отдачи. Но пока эгоистическое желание полно, простите, полно низменными и бессмысленными страстями, и нет в нем места для раскрытия величия Творца. А сердце, вместо того, чтобы быть вместилищем высшего света, стало местом отбросов и нечистот, то есть полностью погрязла в низменных желаниях. И это называется шхина в прахе. То есть унижена она так, что втоптана в прах. Ведь все и каждый пренебрегают святостью. И нет у них никакого стремления и желания поднять ее из праха. Выбирают низменные ценности. И этим доставляют страдания шхине, ведь не дают ей места в своем сердце, которое бы стало обителью света Творца. То есть все творения являются носителями большого желания получать, которое в общем называется «Малхут бесконечности». Мы этого не осознаем, конечно же, не чувствуем, потому что мы ощущаем только свое животное, физиологическое, материальное тело. Но когда мы начинаем работать в единстве между нами, то наше желание не частное каждого из нас, а то желание, которое становится общим для всех нас, получает уже другую ступень желания, другие ценности, другой объем, суть, и тогда уже называется духовным желанием. И в нем мы начинаем ощущать новый хисарон, совершенно иной, нежели чем тот, что мы ощущаем сейчас. Нужно различать, что то, что человек ощущает частным образом, пока он не включается в общую систему со всеми остальными творениями, он называется животным, человеком этого мира. Когда как он уже включился хоть в чем-то, хоть немного в общую систему, даже в той мере, в которой он просто отдался там, отдался туда как капля семени, как зародыш в этом общем желании, которое называется маткой относительно него, тогда с этого момента и далее он уже начинает относиться к высшему миру. И в той мере, в которой он включается в это, даже пассивно, там есть ступени, которые называются катнут, а потом активно, когда включается в них еще больше, в действиях, это уже называется гадлут. В соответствии с этим он уже раскрывает Творца, который в соответствии с его мерой объединения с другими дает ему, дает высшему свету раскрыться в нем, Творцу раскрыться в нем, и ощущает в этом, какое наслаждение он этим доставляет Творцу. И это, конечно же, большая работа. Раскрыть это в ради отдачи как раз Творцу, то есть ему доставить наслаждение, а не то, что человек этим наслаждается. А речь идет об очень больших, высоких, особенных наслаждениях, которые являются основной частью работы человека. Но как бы то ни было, мы пока на данный момент находимся в состоянии шхины в Апрахе, где Творец скрыт, поскольку у нас недостает килим, а в той мере, в которой мы связываемся друг с другом, мы как раз даем ему место раскрыться. Раскрытие Творца творению — это как раз частный момент, потому что каждый, кто может включиться в ближнего, он тем самым формирует, создает кли для раскрытия Творца. Поэтому существуют души, так можно сказать, потому что эти желания приходят уже из единства, они переходят из раздела эгоистических желаний уже в желание духовное, что называется душой, нешама. И тогда человек начинает жить, существовать уже в своей душе, в этих высоких желаниях, а не в желаниях телесных, которые все, в которых он уже так или иначе чувствует выгоду для себя. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в состоянии шхины в изгнании, мы из него должны подняться в состояние раскрытия шхины. Вопросы? Нет вопросов? Замечательно. Ну, начинается. Нив.
Он пишет, что когда сердце шхина в изгнании, сердце приполняется нечистотами,
как результат того, что его сердце, то есть желание, находится в низменных вещах. Низменных — это значит, что они могут быть величайшими как раз. Я забочусь обо всем мире. Я хочу сделать хорошо всему миру. Зачем? Чтобы нам всем было хорошо. Это значит, что я нахожусь в изгнании, в грязи.
И человек сейчас это услышал. Во-первых, он не чувствует, что это называется пока что грязь. Так что ему делать с этим? Он пишет о таких вещах, которые человек не ощущает.
Ничего, надо начать заниматься каббалой, выполнять то, что рекомендуют каббалисты, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, чтобы открылся нам разум и чувство на более высокой ступени, чем наши нынешние, и тогда мы поймем и почувствуем, что вообще происходит в мире. Как если ты сейчас возьмешь, допустим, черепаху. Я как-то ходил с рабашем в зоопарк. Это было утро, будний день, никого там не было. Он хотел посмотреть на животных. Не видел их. Там были такие черепахи, наверное, 200 килограмм каждая. И эта черепаха так хотела выбраться в какую-то впадинку там, попала и не могла. Так я Рабашу говорю, я на него похож, на нее. А он меня спрашивает, а ты почему не просишь? Не у него, да? А почему ты не просишь? Что я, собственно, хочу сказать? Какая разница между черепахой и человеком? Большее сердце и больший мозг, да? Расширенное. Так то же самое. Нам и нужно большее сердце, больше разум, чем у нас есть сегодня. Тогда мы поймем творение, откуда мы, зачем, куда, что будет завтра, куда нам нужно попасть, какими силами мы можем управлять своей судьбой. Вообще, что делать с этой жизнью? Мы как та самая черепаха, хотим выбраться из этой маленькой ямки и не способны, и все продолжаем и продолжаем. Такова картина.
Так именно в этом устремлении изменить, попытаться выйти из ямы силами человека и попросить. С одной стороны, с другой стороны, попросить. О технике, в различии в техниках между обеими этими формами. Как человек переходит от первого ко второму? Ведь естественным образом он хочет самостоятельно, собственными силами получить эти состояния. А есть другая система, которая говорит просить. Что это значит?
Мы, я думаю, что мы в этом мире, нам уже пора бы понять, что в этом мире мы уже ничего хорошего не добьемся. Но нужно в конечном счете прийти к отчаянию. Ты, конечно, можешь, как та же черепаха, и продолжать копаться, пока, собственно, не умрет от истощения. Это та форма, в которой мы пребываем в этом мире. Почему мы не можем остановить себя и подумать? Потому что нам нечем думать. Просто наш разум и наши чувства, они как у той черепахи. Что нам делать, в конечном счете? Все-таки открыть каббалистические книги, которые нам говорят о том, как расширить себя, как раскрыть себя, как выйти на уровень, где мы будем видеть чуть дальше, чем границы нашего желания. Наше желание открывает нам действительность, всю Вселенную, очень ограниченное. Ученые даже говорят, что наше восприятие очень ограничено. Но так мы живем. А все на самом деле сложнее и интереснее. Но мы так и продолжим жить, пока мы не скажем, что хватит. И пора, наконец, начинать уже изначально смотреть дальше. В этом и дело, что нужно раскрыть цель творения, исправление творения, каков процесс и что делать нам.
Здесь то же самое. Человек приходит, открывает книгу, видит состояние, которое он хочет ощутить.
Нет, когда он приходит сюда, его учат тому, кто он, какова цель, и что эта цель достигается при этой жизни, а не после смерти, и что за эту жизнь он должен расширить келим своего получения, чтобы пройти ту границу, границу своего тела, своих нынешних желаний, которые показывают ему его границы как физиологическое тело, и перейти в иные пределы, где он соединен с другими не телами, а желанием, единым желанием, не своим, а единым. И тогда он переходит из своего материального животного тела этого мира в духовное тело мира грядущего. Это та трансформация, которая нам нужна пройти, это перемена, этот переворот, подняться на такой уровень тела и жить в этом теле. Что такое тело? Точно так же, как я сейчас беспокоюсь обо всяких потребностях, которые, собственно, являются мне, в общем, моим телом. Еда, секс, семья, почести, знания и так далее, перейти в наше общее тело, которое называется шхина, понять, что они не могут. И я не могу, и мы все сожалеем, молимся, осознаем себя в состоянии шхина в изгнании. И тогда мы требуем, чтобы шохен раскрылся в нашей шхине, чтобы мы были достойны его раскрытия. Это все, что от нас требуется.
Переход от того, когда заботишься о том, чтобы мы все были вместе, к тому, что я понимаю, что я не способен, и тогда еще больше это общее страдание возрастает.
Это отлично. Вам есть о чем просить, о чем молиться.
Но как перейти в состояние, когда человек хочет сам, в состояние, что он просит?
И это тоже с помощью света, возвращающего к источнику. Нужно больше сидеть, разговаривать и понимать, что только общая молитва, то, что называется общей молитвой в миньяне, может попасть под влияние света, возвращающего к источнику, и он приблизит нас и сделает из нас минимально единое желание. Минимальное, но единое, соединенное, включающее в себя 10. И тогда сразу в этом общем желании, которое становится единым, как один, мы из этих 10 раскроем Творца. В форме нефиш, неважно, но это уже начало духовной жизни. Потому что духовная жизнь раскрывается только при объединении частных желаний в одно. Если нам это удастся, мы тем самым окажем огромную услугу всему человечеству. Все человечество немедленно начнет раскрывать иной вкус жизни, нежели чем тот, который раскрывается сейчас. Потому что тогда, через нас, через наши формы связи с человечеством, начнет хоть немножко работать Ормакив, на них воздействовать. И мы начнем чувствовать огромные сдвиги в человеческом обществе. Это точно. Поэтому теперь, когда мы находимся в этом периоде межтеснин, в преддверии Тиш-А-Бе-Ав, 9 Ава, мы должны думать об этом, о разрушении храма, из которого мы должны пробудиться и увлечь за собой все человечество. И все это ради того, чтобы насладить Творца, что в свою очередь означает построение храма. Да.
Выходит, что если мы научимся просить, это будет успешно. Но ведь там и шеловка. Если человек просит для себя, он возвращается в животное состояние. То есть все упражнение в том, как научиться обретать желания товарищей, ближнего, и на них просить, чтобы они стали твоими. А иначе это замкнутый круг, мы превращаемся в черепаху.
Там уже говорится о действиях между нами, пока мы не придем к единому желанию. Единое желание, в котором мы все объединяемся в Творце.
Тогда мы не просим о себе в таком желании.
Ну, конечно.
Мы находимся вне этого желания, просим о ближнем.
О группе.
О группе.
Да.
Когда вы объясняли, я понял все, кроме того, что вы сказали, доставлять наслаждение Творцу. Там я не могу понять.
Я с тобой согласен. Это ощущение приходит потом, тоже с помощью света, возвращающего к источнику, когда ты начинаешь получать какое-то отношение к этому. Допустим, у тебя в семье какой-то ребенок, которого тебе, ну, на лето привезли. Ты живешь у моря, на курорте, приехали с севера родственники с ребенком. Ну, ты их принял, что поделаешь, постепенно занимаясь им. Когда он находится у тебя в доме и проходит время, ты начинаешь уже как-то по-другому его воспринимать. Появляется какая-то связь, какие-то мысли о нем, забота. Так и мы должны понимать, что с помощью света, возвращающего к источнику... Кстати, это тоже происходит с помощью света, возвращающего к источнику, как любое изменение в желании. Ты вдруг придешь к тому, что... Это называется, что не будет у тебя иных богов. А другими словами, что Творец не будет тебе чужим. То есть ты почувствуешь, что тебе есть дело до него. А хорошо ли ему, а плохо ли? Пусть это очень такое, такая неуклюжая картина, очень материальная, но каждый по своим способностям. Но у тебя уже об этом будет какая-то мысль, потому что сегодня у многих людей, пусть они занимаются каббалой, им все еще тяжело думать о том, что мы должны сделать то-то, то-то и то-то для того, чтобы насладить Творца. Это забывается. Это как будто не находится в нашем поле зрения, ни в чувстве, ни в понимании, но это придет. Да.
Когда вы объясняли Нилу и говорили о том, что я чувствую этот мир, вдруг он чувствует духовный мир, переходит из состояния в состояние «Кто этот я?»
Желание.
А где оно есть?
Не знаю.
Какова его связь с телом?
Я не знаю, существует ли это тело. Я чувствую в своем желании, что то, что находится в нем, это, в общем, и есть тело. Я в этом желании также ощущаю свое окружение и весь этот мир. И все это называется желание. Я, в общем, то, что я ощущаю, это желание и то, что в нем происходит. Да?
А это самое «я» мы не чувствуем. Что это за «я»?
Это «я» — это то, как я отношусь ко всему желанию. В этом желании есть более близкие ощущения к моему «я», более далекие от него. И в соответствии с этим я действую в желании. Кроме желания нет ничего, только желание, поделенное на большое количество желаний.
Я стараюсь понять, но я не чувствую желания. Я не чувствую «я».
Так не может быть, чтобы ты не ощущал желания. Почувствовать и желание — это одно и то же. У тебя нет ничего, кроме желания. И вся твоя действительность — это только ощущение в желании.
Если я чувствую желание и только желание, то я как черепаха, которая не чувствует ничего, кроме самой себя. Если я чувствую, что есть «я» и что-то вне меня, то я чувствую «я». А сейчас я не чувствую ничего, кроме... Теоретически я могу почувствовать в мире что-то, кроме себя. Но в вашем поделении я не могу почувствовать ничего, кроме себя.
Если ты начинаешь ассоциировать себя со всей той действительностью, которая тебе представляется, которая, собственно, у тебя внутри, но представляется тебе как нечто внешнее, как какое-то внешнее желание, так ты и чувствуешь.
Я слышал, вы сказали Неву, что каждый может достижения духовного. То есть эта вещь, которая называется «я», желание или что бы то ни было, должно чувствовать «я» и какое-то постижение определенное.
Да, но только сейчас твое «я» хочет насладиться всем, что ты ощущаешь вне этого «я». А духовное постижение построено на том, что ты почувствуешь свое «я» именно в том, чтобы наслаждать, отдавать и делать добро всему, что находится вне твоего «я». Твое «я» не отменяется, но всегда остается либо это ради меня, либо это ради того, что вне меня. А вне меня — это Творец, который, собственно, является общим всего этого.
А как я чувствую физическое тело? Ведь я же чувствую сегодня что-то.
Как Рабаш говорит, ты должен прийти к состоянию, где ты бросаешь свое тело как в стиральную машину, а сам идешь спать. Так ты умираешь.
Вы опять говорите, используя определение «я», «ты», но я не понимаю, что это.
Но что поделаешь, тебе не хватает почувствовать «я». Я тебе не... Мое «я» твоему «я» помочь в этом не может. У нас еще какие-то проблемы?
В
чем суть просьбы, которая, если я сейчас прошу, например, для себя, прошу раскрытия для себя, это нужно сократить, это нужно перевести в иное направление?
Нет, это не поможет. Тот, кто ломает свое желание получать, получает два желания получать. Ты должен ждать только света, возвращающего к источнику. Только он исправляет желание получать. Все. Ничего тебе не поможет. Если ты еще молодой и этого не увидел, ну, ничего тебе еще не поможет. Как ты родился, так все и будет продолжаться. И ничего не поможет. Как диеты, и еще там всякие эти идеи этого мира и разные там упражнения или методики. Это хорошо все, это все хорошо для тех, кто это продает. А человеку ничего не поможет. Ничего. До такой степени, что говорят, что даже это не важно, занимаешься ты спортом или нет, питаешься ты правильно или нет, будешь жить столько, сколько тебе нужно, до такой степени. Люди уже видят по своей жизни, что это так. Что это значит? Исправление может прийти только от света, возвращающего к источнику. Кроме этого не поможет ничего.
А если разумом... Я понимаю, что нужно притягивать свет. И это все, что может помочь. Но в сердце есть просьба для себя.
Ну, конечно. Поэтому тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Что-то, находящееся вне тебя, чтобы произвести исправление. Хотя в себе ты исправления не хочешь. Это известно. Я хочу каких-то исправлений? Не хочу. Я хочу весь мир подогнуть под себя. Я хочу быть вечным, быть совершенным, достигнув своего собственного совершенства, наполнять всех, развиваться, расти, чтобы все мне служили таким образом.
Просто оставаться в этой дилемме.
Здесь никакой дилеммы, это нормально, так и должно быть. Я нахожусь в раздвоении. У меня есть огромное желание получать, и для того, чтобы его исправить, обуздать, мне необходим свет, возвращающий к источнику, потому что я не знаю, что хорошо и что плохо. Я себя ни в чем ограничить не могу, ни в чем. И не нужно, если я не приношу вреда никому, то мне себя ни в чем ограничивать и не нужно. Только света нужно просить.
Спасибо.
Это непросто. Ждать только света.
Если ничего не поможет желанию получать только свет,
а ты этого еще не видишь, потому как развивается человечество все эти тысячи лет? Какие тебе еще доказательства нужны?
Нет, зачем говорят, что врачу дано право лечить? Почему он должен идти решать проблемы? Ведь достаточно бы, по идее, только свет притягивать.
Нет. Если ты идешь к врачу, то ты можешь вылечиться, ты говоришь, да? Но если ты хочешь подняться на высшую ступень, на более высокую ступень, то ты прибегаешь к помощи доктора, чтобы получить надбавку веры в Творца. Это совершенно не то, что просто сходить к врачу. Ты идешь к врачу для того, чтобы подняться на ступень более высшую, более высокую, чем этот врач. Я понимаю, что это непросто. Мы не понимаем этих статей. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, или... И если не я, то кто? Это что там, 17-е, да? 16-е послание Бааль Сулама. Но ты же можешь сказать, что мы с помощью технологий, техники, там, медицины, культуры, образования, систем, которые мы создали и продолжаем создавать, сегодня мы все можем быть сытыми, а не голодными. Даже 50 лет назад такое можно себе представить. Посмотри, как мир продвинулся. Во всем. У всех есть одежда. Смотри, какие там страны. Индонезия, Малайзия, там. 50 лет назад что там было вообще? Что ты там видел? Умирали с голоду и были полуголыми. А сегодня весь мир, да посмотри, что происходит. Ты можешь сказать, да, мы исправляем мир. Всего лишь требуется выяснить связь с Творцом на более высокой ступени.
В 16-м послании человек пишет, что идя к хорошему врачу, человек получает проверенное лекарство, и после того, как удостоился получить от него лечение, тогда обязан верить, что без врача Творец тоже излечил бы его, потому что уже предопределена его жизнь заранее. И вместо того, чтобы восхвалять врача человека, он благодарит и восхваляет Творца, и тем самым он обретает власть над святостью.
То есть что он сделал? Человек с помощью всей этой технологии. Он только поднял планку того, где он должен находиться с точки зрения веры. А дело не в лекарствах и ни в чем другом. И так во всем, во всех наших достижениях. Все наши достижения сводятся именно к этому. Они дают тебе силу, уверенность, ложные, что ты преуспеваешь, что тебе никто не нужен, что ты все больше, больше, больше. В общем, только для того, чтобы еще труднее тебе было подняться над этим на уровень веры. Вопрос еще есть?
Вопрос о конгрессе.
Пражском. Сентябрь 2016 год.
Да. Почему европейская клей сейчас находится в состоянии такого падения, которое не позволяет ему приблизиться, сделать шаги по направлению к конгрессу, подготовке?
Это как тигр, который прежде чем прыгает, он так раскачивается, его не видно, да? Пригибается. Это перед прыжком, да? Правда, Шимон?
Кос Рис из Голландии спрашивает, насколько важно начать составлять контент пражского конгресса вместе с товарищами?
Когда у нас 9 ава? В воскресенье? С понедельника утром начинаем заниматься по материалам пражского конгресса. Мне нужны материалы. И от тебя, и от них. Я ничего не знаю. Шлите мне. Мне не нужно получать их заранее, но пусть они уже будут перед нами, чтобы мы по ним занимались. Начиная с понедельника.
Какова роль представителей русского, американского, кли, израильского в пражском конгрессе?
Нам нужно их встрясти. Не будить, а встрясти. Зачем? Мы зависим от Европы. Весь мир зависит от Европы. Поэтому выбора нет. Мы должны прийти к тому, что мы трясем их, пробуждаем их, помогаем им, организовываем их, организуем их и вместе с ними поднимаемся, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику и ко всему европейскому кли и ко всей Европе. Иначе будет плохо им, нам и всему миру. Действительно, все, что мы можем сделать, мы обязаны выполнять. Мы обязаны выполнять в Европе, иначе я вижу этот конгресс совершенно судьбоносным. Я о Питере такого не говорил.
Адриан из Румынии спрашивает, мы знаем, насколько важно.
Он в Румынии?
Нет, это другой. Чинчелеско. Другой.
А, это другой Адриан.
Мы знаем, насколько важно физически присутствовать на конгрессе. Как мы можем помочь новичкам, которые только услышали Нуки Кабала и управляются понятиями сладко-горькое, приехать на конгресс?
Я думаю, вам нужно решить этот вопрос с теми, кто готовит конгресс. Я, видимо, приеду раньше, до шаббата, естественно, в пятницу. И в пятницу я дам там урок, лекцию. Я могу дать это как лекцию для широкой публики, в особенности, ну не просто так, а в особенности тем, кто участвовал в их организациях, в кампусах, кто сами не хотят участвовать, возможно, в самом конгрессе, но они пришли бы на такую лекцию. Я отвечу на все их вопросы и так далее, да?
Какова роль европейского борда в ближайшем конгрессе?
Во всем. Организовать все, послать как можно быстрее программу. Пусть спросят русский отдел, русских из Питера, из Москвы, как они готовили конгресс, пусть помогут им в этом. И отсюда тоже и на этом.
На этом завершаю. Спасибо телезрителям. До свидания.